Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. И у нас в гостях замечательный автор, исполнитель Любаша, которая на самом деле, как вы понимаете, Татьяна Залужная. Тань, а вот ваша личная концертная деятельность, какое у вас остается ощущение от нее? Нормально ли оплачиваются концерты, нормально ли собираются залы, или это все стало так же трудно, как и все прочие посткризисные русские развлечения? То есть сказался ли кризис роковым образом на эстраде?
Ну, без соответствующей рекламы же залы не соберутся полные, аншлагов не будет. Но, как ни странно, но за эти годы я себя не рекламировала особо как певицу, на мои концерты люди приходят. То ли они устали от фанеры, а у нас живое выступление, я езжу с музыкантами. У нас группа, вот рояль, разный состав. Рояль, контрабас бывает, баян, гитара.
И мы то есть такой кабаре состав.
Да, мы делаем абсолютно живой звук. И люди этому очень удивлены, приятно. Они настолько отвыкли от чего-то живого, искреннего, что от этой искренности они в восторге. Я говорю, ну что в этом странного, если человек поет? И мне хочется спеть то, что не поют артисты особенно. И те песни, которые я сейчас пишу, например, про паука. Вот я вам про слона спела,
а... Господь, про паука.
Про паука. Но очень грустно.
Ну, хорошо, я поплачу. Ну, давайте попробуем.
Жил-был очень маленький паук. У него был большой друг. Все гоняют пауков, только друг был не таков. Очень большой друг. Сколько неприятностей вокруг. Иногда все валится из рук. Все проблемы ерунда, если есть у тебя очень большой друг. Как-то другу говорит паук. Ну, здесь должна быть музыка.
Да-да.
Что могу я дать тебе, мой друг? Я ведь очень-очень мал, но в ответ лишь промолчал. Очень большой друг. Вдруг у друга лопнули дела, разбежались все друзья тогда. Видимо, от этих дел очень-очень заболел очень большой друг.
И паук его спас.
Не приходят, не звонят к нему, лишь один паук грустит в углу. И тогда друг понял вдруг, очень маленький паук очень большой друг.
Пронзительная песня. Это такая ситуация, описанная у Тэффи, про то, как одинокий иммигрант подружился с мухой. Гениальная совершенно история. Послушайте, Тань, вот детские вы начали делать вещи. Это почему вдруг? Или это вы для своих сочиняете, и детей в смысле, или просто вас попросили?
Если совсем быть честной, то они и взрослые. Я их писала для себя. Мне хотелось, ну, надоело писать то, о чем поют наши артисты. Попробовала написать то, что мне бы самой понравилось, и то, что мне бы хотелось услышать. Прийти на концерт, чтобы мне это кто-то спел, и я бы радовала очень. Вот. Но нигде это, такого я не слышу, поэтому я села и написала какое-то количество стихов. Дети вообще мудрее нас, поэтому и к ним относиться как к более глупым созданиям, это смешно. И я относилась к ним как к более умным, более мудрым существам. Получилось, что я написала песню для взрослых и детей.
Погас в зоопарке свет, все уснули и шум смолк, и приснился.
А я могу сейчас его...
снег, а белым медведем песок. Отличная вещь какая, да?
А там просто они поспорили, там поспорили верблюды и белые медведи. Они в зоопарке были соседи. Что такое счастье и наоборот, и где оно живет? А что такое счастье и наоборот, где оно живет? Сказали верблюды, счастье это, когда жара, когда лето. А белые медведи сказали, что нет, счастье это снег. Рычали медведи, счастье на льдине, плевались верблюды, счастье в пустыне. И помирил их третий сосед, жираф сказал,
счастья нет.
И погас в зоопарке свет, все уснули, и шум смолк. И приснился верблюдам снег, а белым медведям песок.
Замечательный стих. стихи, кстати говоря. Вот мне это очень... Ну, это, конечно, у вас такой формат никто бы не взял. А вы детский диск этот сами записали, да?
Мы записали на профессиональной студии с замечательными музыкантами. Сделали детский диск по-взрослому.
Ну, замечательная история, да? «Морская черепаха» любила слушать Баха, когда и Баха «Море» играло в «Ре минор». Скажите, а сами вы можете помочь каким-то молодым, которые пробиваются сегодня? Потому что помните, как было трудно пробиваться вам. И, наверное, сейчас есть люди, которые пишут песни, которым лет 18-20. Вы что-нибудь делаете для того, чтобы их как-то...
Ну, они присылают мне свои тексты в основном. Угу. Я их читаю. Очень сложная такая миссия, потому что хорошего бывает мало. Такого вот, чтобы это было доработанно и профессионально, и все, как вы говорите, рифмы. Я, кстати, очень критически...
У вас случаются замечательные.
Я стараюсь, чтобы они все были таковыми, и плохие, и все...
Да, я понимаю, конечно. И чего? И есть какие-то открытия
на этом
пути?
Да, и если... Я, конечно, говорю человеку его сильные стороны, его слабые стороны, чтобы не обидеть, потому что люди ждут только комплиментов и похвалы. А я думаю, что это самое главное, сказать как раз минусы человеку. Ну и потом мы даем телефоны композиторов, с которыми этот человек может связаться и совместно что-то написать для артиста. Вот так мы помогаем.
Мне вот это очень нравится. «Хорошая погода», «Ромашки до небес», «Летают птицы и самолеты» и «Твои СМС». Вот это очень здорово, что вы СМС умеете включить в литературу, потому что это действительно такая...
Ну, я думаю, что как раз в этом я и мое стремление быть современной в детской поэзии. У меня там есть такие строчки: будто на Ямахе муха пролетела мимо уха. По траве бегут жуки, внедорожники. Ну, и некоторые обвиняют меня в том, что в детскую поэзию не нужно.
А Ямаху надо обязательно.
Я думаю, что в этом нет ничего.
Но они же живут среди этого.
Конечно.
Разумеется,
как, ну, у Пушкина-то все время он вводил и модные бренды, и словечки французские, современные, и все, что модно было в то время, в Евгении Онегине все это мы...
Конечно, я думаю, что и потому эта поэзия и стала достоянием, в конце концов, сотен тысяч, а поэзия и должна быть, в общем, широко цитируемой, что она касалась абсолютно актуальных для них вопросов. Поэзия не должна сидеть в гетто, она должна идти к людям и говорить о том, что с ними происходит. Скажите, вот по вашим ощущениям, кто из более-менее молодых людей на сегодняшней российской эстраде вам кажется и милым, и перспективным, и так далее?
Из певцов?
Из певцов, да. Про авторов потом поговорим, это отдельная тема.
Честно скажу, два года я и не смотрю телевизор практически.
Ваше счастье. Да? То есть вы работаете с проверенными, испытанными людьми,
и чаще с теми, кто обращается ко мне и говорит четко задачу, что он хочет.
Ну, дело хорошее, конечно, да. Потому что у меня-то есть ощущение, что новых имен не появляется уже очень давно. Я не знаю, откуда их брать и откуда они вообще могут браться. Да. А есть ли у вас какие-то друзья среди коллег, и кто из текстовиков, из композиторов вам представляется интересным? Вот я вижу, Ком Рубальский написал очень комплиментарное предисловие, она хорошая вообще, у нее и ум, и выражение.
Михаил Танич,
Танич был замечательный, вы знали его,
мы,
да?
С ним даже общались и дружили вот последние 3 года очень тесно.
Хорошо, он нас полюбил, но это был профессионал исключительный, да.
Так, он, кстати, меня считал, считал меня профессионалом. Я могу сказать, что мне нравится Шаганов, Александр Шаганов.
Он очень Шаганов очень хороший.
Хороший поэт, и он такой атмосферный, настроение.
Нет, ну он настоящий поэт, без дураков Шаганов. Поэт. У него и книжки выходили. Он для Любе работал в основном, и, по-моему, для сольных каких-то своих проектов тоже ему захотелось запеть, в конце концов. Кстати говоря, у вас нет ощущения, что рано или поздно запоет практически весь российский сочинительский корпус, потому что писать для другого исполнителя становится просто трудно. Он, как правило, либо врывается в текст и там что-то начинает переначивать, либо поет совершенно не то, что написано.
Да, смотря как петь. Смотря как это делать, и чтобы это было приятно слышать. Можно петь же мимо нот просто.
У вас есть действительно ощущение, что рано или поздно вы перестанете работать на заказ и целиком перейдете на сольную карьеру? То есть будете писать только для себя?
Ну, да вряд ли это возможно. Ко мне обращаются постоянно, и я не отказываю. Я делаю, во-первых, я для кино написала много песен, и для мультиков, и целый альбом для такой группы «Барбарики», детская такая группа.
Слушайте, а как происходит вот эта ситуация? Вам заказывают песню. Вот как можно песню заказать? Вам приходит исполнитель и говорит, мне нужно то-то и то-то на конкретную рыбу, допустим, да, рыба, если кто не знает, называется такое, такое бессмысленное сочетание слов, которые задают ритм. Ну, вот такой-то текст нужен. Или вам говорят, мне нужно просто вот песню с таким-то настроением на такую-то тему. Как происходит заказывание песни, там, наименее заказуемого рода искусства?
Очень мало людей, которые делают профессиональную и музыку, и стихи, текст и музыку. И я отношу себя к этим людям. И ко мне не обращаются с рыбой. Мне доверяют и говорят, напиши песню. Это было очень трудно пробить, потому что у нас действительно бытует мнение, если человек делает и то, и другое, то, видимо, он что-то делает непрофессионально. Но мне удалось переубедить общественность, и теперь ко мне относятся как к профессиональному композитору и поэту. Поэтому рыбу унизительную какую-то мне никто не приносит.
Не предлагает? Да?
Нет.
А как вам говорят?
Вот мне что? Просто говорят на свое усмотрение, мне даже темы не говорят о чем. Потому что знают, что я могу что-то придумать оригинальное какое-то. Вот как ты умеешь, напиши так, как ты умеешь, своими фишками, для меня песню. Но чтобы был хит, и чтобы взорвал все, все хит-парады.
Ну, и кто вот так вот приходит, расскажите,
из последних? Ну, приходят очень часто молодые, которые хотят...
А, молодые обращаются,
да, конечно.
Чтобы визитную карточку.
Бывают, люди приходят с бюджетом, да? Нет у него ничего, ни репертуара, ничего нет. И нужно ему одну песню, хит, альбом записать. Но я к этому отношусь так... Ну, особо этим не... Потому что, понимаете как, для меня, как для автора, важно, чтобы эти песни звучали. Этот человек, неизвестно, что из него будет, и вряд ли... Ну, я знаю очень много таких, которые вкладывают огромные деньги, и они нигде и в никуда все уходит то, что я для них делала. И все эти песни, что написаны замечательно, допустим, они же все пропадают, потому что человек выкупает это все с правами.
Таня, а так бывает, что вот действительно человек приходит, у него еще ничего нет, а есть бюджет?
Бывает, конечно.
А откуда он берет бюджет, когда у него ничего еще
ну,
нет?
Ну, есть родственники, есть просто умение добывать деньги, есть люди талантливые.
А, то есть он вообще раскрутка на эстраде начинается с того, что человек ищет где-то деньги, потом приходит к автору за хитом.
Конечно, да? Во-первых, деньги-то основные идут не на не автору.
А нет, на клип.
На клип и на ротацию для того, чтобы поставить на радио. Это очень все большие деньги.
А бывает так, что неизвестный с маленькими деньгами талантливый мальчик или девочка из провинциального города проклюнулся просто за счет исполнительского мастерства?
Нет, сейчас это я не верю в это.
Сейчас этого не может быть, да. То есть последний такой случай, условно говоря, от Земфира.
Возможно, мне кажется, потом, когда она нашла каких-то людей, в нее были вложены. Это же была реклама, это были большие деньги.
Угу. То есть начинается все равно с больших денег, с поиска их, да? И тут надо либо отдаться олигарху, либо уговорить продюсера.
Конечно. Ну, вот сейчас вот эти сейчас звезды, эти вот эти телевизионные конкурсы молодежные, может быть, кто-то талантливый. Для того, чтобы поднять рейтинг данному каналу, наверное, как-то просочиться. Безусловно, они же не могут только на бездарных строить программу. Вот там есть, наверное, шанс попасть.
Послушайте, ну у вас же как-то получилось в результате. Все-таки вы, никому не давая ни рубля, как я понимаю, у вас и не было
денег.
Я
как автор. Это разная история.
Ну, вы же все-таки исполнителем
стали. Я как автор начала действовать.
А, ну и потом уже, когда у вас завязались эти связи и появились возможности, вы стали петь.
Конечно.
Сами бы с нуля вы не пробились никоим образом.
Нет, нет.
Слушайте, а можно изменить эту ситуацию? Или нам предстоит в ней жить вечно?
Ну, это время такое нужно. Такое время, это почерк. Стиль нашего сегодня, времени, которое мы переживаем, что сейчас Морозовых и Мамонтовых нет. Они вкладывают деньги в своих бездарных зачастую детей.
Угу.
Они не могут понять, когда им говоришь, что откройте Шаляпина, откройте Репина. Ну вы же в историю попадете, вас помнят когда-то. Угу. Они не понимают смысла этих слов. и не понимают, почему они должны чужого человека раскручивать. Пусть он даже гениален.
Скажите, а когда же, по-вашему, это произошло? Когда случился этот перелом? Потому что в мире он пока еще, слава богу, не произошел. В мире продолжают появляться новые звезды.
Ну, когда вот, наверное, перестройка, вот эти бешеные деньги.
Принципов
эти...
не осталось, одно бабло, да. Да. Бешеные внезапные деньги вот эти обрушились. А какой же это, выходит, дело был кошмар, и на какую жалкую свободу мы купились, да? Слушайте, а по вашим, опять же, ощущениям, есть ли сегодня... хоть какой-то, я не знаю, какое-то радио, может, какой-то зал, какие-то клубы, где можно ротировать серьезных исполнителей, выступать нормальным исполнителем. Где вы сами предпочитаете, кстати, петь? Потому что не думаю, что вы собираете залы огромные.
В Центральном доме художника.
Вот, да, очень хорошее место, да.
Проходят мои концерты. Я думаю, что все равно... обязательно нужна реклама. Любому артисту, пусть он самый гениальный, но никто не придет на его концерт, ни один человек, если он не повесит билборды по Москве, не будет об этом говорить по радио, о своем концерте.
Ну, давайте, пользуясь тем, что вы на радио, проанонсируем ближайшие выступления. В какие города вы поедете, где вас слушать в Москве? Что у вас планируется на ближайшее время?
Екатеринбург. У нас там будет концерт 15 апреля, к дню рождения Аллы Борисовны Пугачевой.
Но без нее.
Без нее, да.
Но споете кое-что из ее...
и то, что я написала для нее, да.
Так, Екатеринбург, 15 апреля, а в Москве когда чего?
Вот сейчас мы планируем целую серию детских праздников, детских концертов для детей. Вот эти песни, которые на диске и не только, с мимами, с ростовыми куклами, такой вот праздник и... пение хором с детьми.
Прелестная идея, потому что у нас детских рок-концертов почти не бывает. Да.
У нас живая музыка, дети очень поют, замечательно подпевают, они быстро схватывают песни. Ну, я стараюсь писать все-таки хитовые песни, чтобы их можно было сразу запоминать и повторять. Например, там у меня есть такая песня «Воробьиный океан». «Океан – это большая лужа, лужа – маленький океан». И они сразу схватывают и поют.
А дальше чего?
Воробьи пьют чай из лужи, и не нужен им стакан. Им вообще ничего не нужно, даже тихий океан. Воробей живет не хуже, чем какой-нибудь баклан.
Баклан, отлично.
Океан – это большая лужа, лужа – маленький океан. Кстати, у меня рифма везде хорошая, не надо.
Здесь хорошая, да, такая.
Она везде.
Но при этом какая демократичная мысль, обратите внимание.
Мысль, да, возможно.
Воробей живет не
стараюсь.
Хуже, чем какой-нибудь баклан. Чудесно совершенно. А дети прутся, да, они, то есть, отзываются на такие
они
вещи.
С второго припева подпевают поют, все, ну. Причем, да.
А есть у вас, кстати говоря, вот это ощущение, что сейчас хорошая эстрада для детей в России существует? Или вы пока почти в одиночку?
Вообще никакой эстрады для детей сегодня нет.
Почему?
40 лет хиты никто не писал для детей.
А почему? Как вы это? Ведь это золотое дно.
Потому что как раз коммерчески, видимо, это невыгодно этим заниматься людям. Это не приносит, наверное, им какой-то...
Слушайте, а неужели сейчас все занимаются только тем, что
у нас,
потенциально
да.
выгодно, да?
У нас, да.
Но так у нас скоро не будет страны в таком случае.
Ну, мы же об этом с вами говорили изначально.
Расскажите немножко о том, как складывается личная ваша жизнь, потому что понятно, что когда человек пишет, ему хочется иметь дело с кем-нибудь пишущим или как минимум с кем-то поющим. Или у вас это совершенно с профессией не связано?
Мой муж Николай Милентьев, он... знает столько много всего.
Да.
Ну, я не знаю.
А он редактор этой книжки.
Да, он читатель. Ну, читатель очень...
А почему вы указываете его как редактора прямо вот с самого начала?
Потому что он первый слушатель, первый критик всего, что я делаю.
А он исправляет как-то это?
Он не исправляет, но он меня наталкивает, что вот это вот место какое-то кривое там или еще что-то.
А, то есть помогает все-таки,
да.
прямым советом.
Вот
да.
здесь, говорит, мысль какая-то, ну, бывает такое, ну, раньше даже чаще.
Но сам он человек не музыкальный,
Нет,
да?
он кандидат технических наук.
А, все-таки вот
но
это...
Но при этом он знаток поэзии и любитель поэзии, очень глубокий, тонкий.
Ну, замечательно, что то есть, получается, что все-таки у вас, видите, ваша первая профессия сработала в одном. Вас потянуло к другому такому же человеку технического вполне плана и склада. Потому что это как раз достаточно глубокая вещь, неискоренимая. А как по-вашему, и все об этом много очень сейчас говорят, от того, что Россия и Украина живут отдельно, выиграл кто-нибудь из них? Это уж раз вы из Запорожья, мне хочется задать вам любимый вопрос. Молчание ваше красноречиво.
Мне кажется, что людям не хватает информации. Они привыкли жить, ну, сейчас-то уже, наверное, отвыкли.
Угу.
Мне, когда я там жила, и отключили вот каналы российские, мне казалось, что я в тюрьме. То есть я не могу увидеть, услышать то, что я люблю.
А был период, когда они были просто отключены?
Я люблю, потому что Москва – это моя столица. Она была моей столицей. Я так считала всегда, что не Киев, а Москва. Мы так с первого класса знали об этом, живя на Украине. И тут вдруг эту Москву меня забрали. Это ощущение обворованного человека.
И теперь, значит, я так полагаю, связи укрепились значительно, потому что все-таки Янукович хорош он или плох, но Москва просто хлынула в Украину. Во-первых, поехали все наши туда работать.
Да, это есть.
Да, я имею в виду именно телевизионщики и прочее. Во-вторых, ваши поехали работать сюда, тоже масса украинских гастарбайтеров. И в-третьих, все-таки культурный обмен.
Я не аналитик, тем более не политик. Я никогда не трачу свое время на то, чтобы анализировать, что лучше, стало хуже в политике. Совершенно мне это...
Я понимаю, но, понимаете, я к чему все это веду? Раз уж мы с вами имеем опыт жизни и в России, и на Украине, а вы в Запорожье прожили, как я понимаю, довольно долго, ну, кажется, пора уже признаться, что все-таки расходиться нам было не нужно. Вот это к чему. Понимаете, потому что я, когда езжу на Украину, мне так мучительно обидно, что мы две разных страны. И никто от этого не выиграл. И то, что, понимаете, ну, сверхдержава же все равно не получилось ни из нас, ни из вас. Надо как-то, мне кажется, сползаться. Вот это очень горько.
Ну, вот, наверное, здесь такое качество человеческое, как гордыня, здесь сработало, что Украина, она вторична была. Действительно, это было. Это было ощущение, что Москва первична, Киев вторичен.
И... Ну, да, до некоторой степени, да. Ну, потому что просто мы очень большие. А вы теперь самая большая страна Европы. Да?
Ничего не поделаешь. Почему вы? Я теперь уже россиянка.
Да, да. Вы уже, да.
у вас
и гражданство. Да, да. Ну, знаете, замечательно. Я вот очень вас этим поздравляю. Желаю вам еще много-много замечательных песен. И, конечно, прежде всего детских, потому что наше дело бороться за детей. Будем считать, что взрослых мы уже проиграли. А детей спасти еще, мне кажется, можно. Для какой-то более идеалистической жизни. Спасибо вам большое, а мы услышимся через 3 минуты.
Спасибо.